тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы продолжаем говорить о том, как жить нам с нашими телами, как о них заботиться, вот, и на что в первую очередь обращать внимание. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наталья.
Добрый день или ночь. Даже не знаю, может быть, вы уже и не спите, может быть, уже рассвет забрезжил, а вам не уснуть. Слушайте наши подкасты.
Да, и если так, то вы запустили очень правильный выпуск, да, потому что мы как раз сегодня будем говорить про сон. Про сон, про стресс, как они связаны, как защитить одно от другого. И поможет нам в этом наш гость, врач-сомнолог. Напоминаю, это врачебная специальность, которая занимается проблемой
Илья
сна.
Я напомнил доктору, кто он.
Да, я слушатель, он направилась. Кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна при МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Слушайте, вот я прямо сразу задам вопрос, который меня беспокоит. Очень часто, когда, например, не утром вылетать, или ехать за рулем на машине. Ну, то есть, что-то важное, но не то, чего я там боюсь, из-за чего я нервничаю. Просто вот я знаю, что мне нужно проснуться раньше обычного, например, да? Или что это, ну, что-то мне предстоит. И я не могу заснуть. И вот я знаю, что мне спать осталось 8 часов, 7, 6, 5, 4. Я как человек, который, в общем-то, никогда не испытывает проблем с засыпанием, я не могу заснуть. Что такое происходит? Если меня в этот момент спросят, ты нервничаешь? Да нет. Тебя вот прям беспокоит завтрашняя поездка? Нет. Ты боишься проспать? Да вроде тоже нет, у меня на 3 будильника поставлено. Но что-то не дает моему организму отключиться. Что происходит вообще?
Это и есть стресс, по сути дела.
Но его же даже... как бы нет. Я же не нервничаю. Его же как бы нет.
Это ваше, так скажем, представление об этой ситуации, да? На самом деле, на подсознательном уровне... организм реагирует на эту ситуацию, потому что в любом случае это повышение уровня тревоги. Пусть вы его, опять же, субъективно не оцениваете, но это всегда тревога, это подготовка к определенным каким-то действиям. Поэтому это и мешает заснуть. А так как организм реагирует адаптационно на вот стрессовую ситуацию, а что это означает? Это означает такие неспецифические реакции. И в частности, может быть, на уровне гормональном это реакция, да, то есть повышение уровня кортизола, который в норме должен быть к утру повышаться, кортизол, гормон стресса, он чуть раньше, да, это повышение тонуса симпатической нервной системы. Это наверняка вы, может быть, в данной ситуации используете чуть больше телефон, либо какой-то светящийся прибор, который нарушает выработку мелатонина.
Вот, да.
Пожалуйста.
Вот да, мы сейчас поговорим про телефоны отдельно.
Вот, поэтому несколько факторов, которые все равно это такой, пусть и с небольшой на уровень тревоги, и реакция организма на вот эту ситуацию.
А что же делать в такой ситуации? Давайте сразу прям рецепты.
Во-первых, необходимо, если это повторяется ситуация, да, если это неоднократно произошло, то надо понять, а почему возникает такая реакция и, соответственно, дезадаптация, по сути дела. Поэтому очень, так скажем, сложно готовиться к конкретной ситуации, лучше быть подготовленным к любым стрессовым ситуациям. Поэтому один из рецептов, безусловно, это физическая нагрузка у человека. То есть физическая нагрузка,
вот
она...
В 2 часа ночи встать и прям поприседать?
Движение, да. Дело в том, что если, например, одно из правил улучшения качества сна, если человек не засыпает в течение 20 минут, то необходимо встать. Но не то, что там бегать по стадиону, а совершить небольшие легкие физические упражнения, не включая яркого света, это позволит человеку...
То есть, ну какие упражнения? Какими они могут
быть? Да, любые аэробные движения. Да? Это могут быть даже человек, не вставая с кровати, например, присел, например, он может там двигать плечами, руками, там немножко походить. То есть, любое движение...
То есть, то, что называется, ну, в народе разогнать кровь.
Ну, можно так сказать. Лимфу, кровь.
Не чтобы ты прям устал, да, а чтобы привести в движение.
Легкие движения, да. Легкие аэробные движения, да. Это позволит улучшить качество сна и увеличить давление сна, есть такой термин. И гораздо легче заснуть.
Что такое давление сна?
А это вот то состояние, которое нас заставляет ложиться в постель, да, вот когда мы чувствуем усталость, когда мы чувствуем желание заснуть. Обычно оно возникает вечером, и поэтому вот именно это приводит к тому, что мы в итоге ложимся в постель.
Правильно ли я понимаю, что не просто стресс лишает нас сна, но проблемы со сном – это первый сигнал о стрессе, даже если мы пока себе в этом не даем отчет?
Ну, не всегда. Дело в том, что сейчас описано уже более 80 видов нарушений сна. Поэтому связать это только со стрессом, конечно же,
нельзя. Они, наверное, по-разному распределяются в процентном соотношении.
Конечно, так? конечно. Но две основные группы – это дыхательные нарушения во время сна в виде храпа, апноэ сна, остановок дыхания и, конечно, проблема инсомнии. Вот две основные группы.
А и второе – это что?
Инсомния – это мы так называем бессонницу. В свою очередь, бессонница подразделяется на два основных вида. Это острая бессонница, которая прежде всего связана со стрессом, и хроническая бессонница, которая отличается от острой именно временным периодом. То есть острая бессонница – это до 3 месяцев, хроническая бессонница – свыше 3 месяцев.
Понятно. То есть, если ты не можешь, ложась в постель, в течение 20 минут заснуть, это уже сигнал о том, что что-то не так.
Ну, в данной ситуации, да. То есть, средняя, есть такой термин «латентность ко сну», скорость засыпания, она в среднем в норме составляет 15-20 минут.
А вот что по поводу телефона, то, что вы упомянули? Потому что действительно, если мы не можем заснуть, рука тянется к телефону.
Конечно, и
да,
просто, ну а что делать еще? Вот забиваешь голову себе.
Это вот одна из таких обычных, привычных очень ошибок. Угу. И с чем она связана? Ну, во-первых, любой гаджет современный, это все-таки светящийся экран. Даже, так скажем, технологии...
В ночном режиме.
Даже вот я как раз об этом и начал говорить, даже если это ночной режим, технологии по снижению количества синего цвета, который как раз-таки в максимальной степени влияет на выработку мелатонина, все равно это влияет на выработку мелатонина, приводя к задержке фазы выработки мелатонина. Поэтому в любом случае это ухудшение качества сна, это концентрация внимания, особенно если это какая-то интересная передача, клип там, или что-то еще, фильм. Вот, поэтому одной из рекомендаций также является неиспользование гаджетов примерно за 1-2 часа до сна.
Ну, это нереально, боюсь.
Но это для тех людей, у которых ухудшается качество сна. Поэтому никто не заставляет вас строго
как же,
следовать.
Как же так? Пока ты не спишь, и в это время, ты понимаешь, какая-то новость выйдет, да? Или в чатике напишешь.
А вот электронная книга может быть альтернативой? Вроде бы с этими со специальными адаптированными экранчиками.
Лучше обычная книга, ага. Да.
И а телевизор тоже светом, так же влияет?
Так же, абсолютно, да. Угу. Тоже одной из рекомендаций сомнологов является как раз-таки убрать телевизор из спальни вообще. Потому что многие привычно засыпают под телевизор, но...
О, вспомнила своего дядю. Он прекрасно засыпает под телевизор. Лучшее снотворное для него.
Конечно. А до того момента, пока это не начнет вредить. Дело в том, что вот, опять же, мы приводим примеры зачастую, да, но они не являются показателями для всех пациентов, да, потому что у тех, кто хорошо засыпает под телевизор, у них давление сна очень большое. Я имею в виду лица, например, с дыхательным нарушением сапноя сна. Они засыпают и без телевизора, с телевизором прекрасно вообще. Речь идет именно о тех лицах, которые страдают хронической бессонницей. И в этом случае мы стараемся убрать те факторы, которые негативно влияют на сон. А телевизор – это не только свет, но и звук. Поэтому человек заснул, и вдруг раз – пошла реклама, которая обычно увеличится интенсивно звука. Все, человек тут же проснулся. Давление сна уменьшилось, и ему уже сложнее заснуть.
А вот тоже часто можно столкнуться с тем, что вот люди признаются, у них получается заснуть, вроде бы как бы, но потом
они
просыпаются, да, и уже как бы ушел сон.
Это тоже стресс, да, таким образом?
Нет, он без телевизора, он у себя в кроватке вроде бы лег и так далее, вот потянуло в сон, а потом раз, как щелчок включили, и он лежит и смотрит в потолок. Это тоже стресс?
Это не стресс. Дело в том, что это одно из проявлений бессонницы, которое сейчас не приравнивает к самому стрессу. Да, то есть мы все-таки различаем состояние депривации сна, то есть лишения сна, и непосредственно стрессовая ситуация. Особенно это важно для экспериментов на животных. Вот, понять, стресс влияет на данную ситуацию, либо депривация сна. Поэтому это вот то, что вы описали, это один из симптомов бессонницы. Действительно, человек может быстро проснуться после сна. Но обычно чаще всего происходит просыпание по завершению первого цикла сна. У нас от 4 до 6 циклов в норме. И вот первый цикл заканчивается так называемым парадоксальным сном, который сопровождается тем, что состояние мозга, по сути дела, близко к состоянию бодрствования. Мозг, если мы оцениваем метаболически, его активность примерно такая же, как бодрствование. Поэтому чаще всего с циклом 1,5-2 часа человек просыпается. Кто-то через 3,5-4 часа, кто-то через 1,5-2 часа просыпается. Но вот эта цикличность связана именно с приходом вот этого парадоксального сна.
А вы упомянули про хроническую бессонницу. Вот сколько она может длиться по времени? То есть может ли человек годами существовать?
Десятилетиями.
Ну, и тогда это уже может быть и совсем не стресс. Ну, просто человек к этому адаптировался.
Нет, дело в том, что любая адаптация патологически приводит к патологическим сдвигам. Потому что если организм не адаптируется к какой-то ситуации, да, то есть не приводит организм в состояние гомеостаза, есть такой термин, это внутреннее...
Ну, равновесие.
Равновесие, спокойствие, да. Можно и тогда назвать. То в этом случае это выливается в патологический процесс. И так происходит при нарушениях сна, конечно же. Потому что уже очень четко показано, как нарушения сна влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологических заболеваний. Уже четкая связь имеется. И...
Так давайте тогда об этом расскажем. Потому что то есть получается, что среди наших слушателей могут быть люди, которые уверены про себя, что у них все более-менее в порядке в жизни, но есть некоторые проблемы со сном. А на самом деле они десятилетиями существуют вот в режиме хронической бессонницы.
Конечно.
И попадают в зону риска вот тех заболеваний, о которых вы рассказали. А какая связь?
Хотя мы немножко отошли сейчас, ну, друзья да. мои, от темы стресса, угу. но давайте проясним угу. хорошо все обстоятельства, а потом все-таки хотелось бы к стрессу вернуться.
Ну, как понять, что у человека хроническая бессонница? Ну, прежде всего, это жалобы на трудности с засыпанием, да, то есть вот более обычно 20 минут, обычно 30 и выше. Это раннее пробуждение, либо это частое пробуждение. И вот эта совокупность этих факторов приводит к ухудшению дневного самочувствия, к ухудшению когнитивной функции, и изменению, по сути дела, поведения человека в дневное время. Mm-hmm. То есть ухудшение качества жизни за счет либо сокращения сна, либо фрагментации сна. Вот это как бы признаки хронической бессонницы. И опасность состоит в том, что помимо того, что это вызывает развитие очень многих заболеваний, это ускоренный процесс, например, нейродегенеративного процесса, то есть развитие болезни Альцгеймера и других нарушений. Я уж не говорю про сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и так далее.
То есть, получается, хроническая бессонница сама может быть причиной
сама
стресса.
Сама становится стрессом. Конечно, да. Сама становится стрессом. А может
и
ли
поддерживает
быть...
стресс, конечно.
А бывают ли такие люди, которые, наоборот, могут в ситуации стресса спать больше?
Да. Да.
И это
гораздо меньше процент, да, это тоже
это
адаптация.
Это здоровая реакция, наверное, да? Или тоже не...
Это,
не
ну, это, стресс в любом случае это не специфическая реакция, поэтому у некоторых людей действительно мы видим по описаниям, хотя процент таких людей небольшой. И тоже это зависит от интенсивности стресса, зависит от продолжительности стресса и от генетических особенностей человека, безусловно. Но этот процент, еще подчеркну, небольшой, кто так реагирует на стрессовую ситуацию.
Хорошо. Тогда вопрос, что с этим делать? Бежать, в первую очередь, к вам, к сомнологам? Или бежать к психологам, психиатрам? Или бежать, значит, к терапевтам проверять?
Или нет? Просто бежать, пока без сил не упадешь и не заснешь?
Вы затронули очень такой классический подход к решению стрессовых ситуаций. Потому что когда впервые задумались об этом, об стрессе, об адаптации, о гомеостазе. И одна из первых публикаций Кеннона, американского физиолога, который описал реакцию на стресс «бей или беги». Да? И человек даже подсознательно, неосознанно, он реагирует на вот эту ситуацию. Одни действительно начинают драться, условно говоря, а другие избегают этой ситуации. Поэтому в зависимости от особенностей человека...
То есть те, кто бегают по врачам, они, значит, как бы бьют, пытаются, а те, кто игнорирует ситуацию и лишний раз стараются об этом не думать...
Проявления могут быть различные, да.
Так, а вы что советуете?
Опять же, тут же человек это, скажем, заставлять не надо, да, но... Надо быть всегда готовым к стрессовой ситуации, да, потому что стресс у любого человека встречается многократно на протяжении всей жизни. Поэтому надо быть готовым. Если это сильная стрессовая ситуация, и ты к ней не готов, не знаешь, как реагировать, лучше, конечно, избегание этой ситуации, безусловно. Если ты же знаешь, как можно отреагировать на эту стрессовую ситуацию и как ее разрешить, то в этом случае надо бить.
Такой еще вопрос. Когда происходят какие-то глобальные события, и мы живем в такой ситуации общего напряжения мирового и стресса, это не та ситуация, когда вот там сдал, не сдал экзамен, ну, 2-3 дня прошло, и все, или даже там развод произошел, и тебе уже там через месяц как-то, например, полегчало. А вот когда человек просыпается, вроде бы его нормально поспал, все хорошо, и как бы просыпается и вспоминает, что а вот в мире вот так сейчас, да, там или это что-то у него случилось. И получается, что сам сон был таким нормальным, и вроде бы он отдохнул. Но тут само пробуждение и возвращение к реальности, к реальным обстоятельствам становится таким повторным стрессом. Вот как с этим можно быть, как договориться, не знаю, там с вечера себя программировать?
Знаешь, это мне напомнило, ты помнишь,
ты проснешься, все будет было плохо.
В «Золотом теленке» был персонаж, который страдал от бессонницы, и его навестил Остап Бендер, и Остап Бендер поставил ему очень точный диагноз. Он сказал, что причина вашей бессонницы – это наличие в стране советской власти, потому что он был такой старорежимный человек. Ну, сказал, да. Вы знаете, вам, чтобы начать спать, надо просто устранить эту причину. Я бы вам, конечно, помог, но конкретно сейчас я занят. Но вот на обратном пути обязательно мы с этим разберемся.
Ну,
вот.
Также был пример «Не читайте советские газеты». Да,
да, да. Да. Вот что-то за...
Как себя настроить вечером на то, что ты проснешься, и стресс никуда не денется? А ты сейчас просто отдохнул от него 8 часов.
Опять же, чаще всего вот такое раннее пробуждение, естественно, оно возникает ближе к утренним часам, в середине ночи, тогда, когда начинается повышение уровня кортизола и начинает снижаться уровень мелатонина. Поэтому в этой ситуации, например, чтобы все-таки, допустим, снизить уровень кортизола, очень хорошим средством является физическая нагрузка, которая днем должна быть выполняться, особенно в первой половине дня. Ну и также мы об этом говорили, о том, что ночью при пробуждении легкая физическая нагрузка, она будет способствовать улучшению засыпания повторного. Это первое. А кому-то помогает пища, потому что прием сладкой пищи, несмотря на то, что вроде бы это не рекомендуется на ночь там в больших количествах, но это приводит к повышению инсулина, который является контргормоном, антагонистом кортизола того же. Поэтому сладкая пища у них...
А сахарозаменители срабатывают таким образом или все-таки нет?
Нет, они немножко по-другому, да, немножко по-другому. Вот, поэтому... И опять же, если эта ситуация хроническая и повторяется, то надо здесь понять, почему уменьшается давление сна и возникает вот это раннее пробуждение. Ну, один из простых примеров, который часто очень возникает в практике, человек при стрессовых ситуациях и выполнении какой-то интенсивной работы потребляет достаточно большое количество кофеинсодержащих продуктов. Это кофе, это шоколад, это чаи и так далее. И, естественно, это приводит к тому, это мощнейший психический психостимулятор центрального действия и приводит к ухудшению качества сна. Поэтому одной из рекомендаций является минимизация использования кофеинсодержащих продуктов. У меня были пациенты, которые с утра съедали одну шоколадную конфетку, в которой небольшая доза кофеина, и уже хуже спали. И отмена вот
Мы уже все достаточно взрослые люди, чтобы обсуждать бабушкины рецепты. А вот это вот курс валерьяночки пропить, как вы советуете, нет?
Пионна, пустырничка. Да, ну, то есть такое, что считается вроде как безвредным, хотя я считаю, что все равно не бывает безвредных даже добавок.
Конечно. Ну, кстати, валериана очень негативно влияет на желудочно-кишечный тракт у некоторых.
Например, да. Возникает. То есть мы не советуем вам, дорогие слушатели.
Так вот я как раз и спрашиваю.
Даже три дня подряд пить, если вы это не обсудили с доктором.
Дело в том, что вообще научной базы по использованию таких нерецептурных различных там добавок, пищевых, биологически активных добавок, трав и так далее, мало очень, да. Но, кстати, по поводу валерианы все-таки есть публикации с научной точки зрения, которые показывают, что при длительном употреблении, обычно 3 недели, да, есть положительное влияние на сон. Но это надо не перед стрессом пить, и не после стресса уже, а за 3 недели до него. В этой ситуации ситуация может улучшиться. Также некоторые там на пион реагируют, на душицу и прочее-прочее. Но огромное количество пациентов, которые либо сон не улучшается, либо даже ухудшается после
использования. То есть все это в рамках плацебо?
Ну, почти, да.
Ну, и, наверное, напоследок у меня еще один только вопрос будет. У меня, может быть, у Ильи будет больше. Как качество сна, вот то, что мы осознаем и понимаем, может нам рассказать о том, находимся ли мы в стрессе, какая степень стресса. Условно говоря, если мучают кошмары, это значит, мы в стрессе, или это какая-то разовая реакция. Или наоборот, если ты проваливаешься в сон и в таком вот в бездне, в какой-то ничего не помнишь, это, может быть, говорит о стрессе. Или вообще это никакие не взаимосвязанные вещи.
Не, ну, сон и стресс, они очень сильно взаимосвязаны. И есть реакция...
Сон как сновидение.
Переживание собственного сна, имеется в виду.
Опять же, если мы говорим о кошмарных сновидениях, хотя мы различаем еще ночные страхи, ночные кошмары, они также отличаются.
О, это разные вещи. Да, ой, давайте вы нам расскажете.
Ночные страхи, они возникают в медленно-волновом сне и обычно не приводят к пробуждению человека, потому что это глубокие стадии сна. Чаще всего это у детей бывает. Поэтому они просыпаются, они начинают плакать, кричать, но их родители не могут добудиться. И все-таки при пробуждении они не могут сообщить, а что привело вот к этой ситуации. А кошмары, они как раз возникают именно в парадоксальном сне. Это более яркие такие насыщенные сновидения, более кошмарные. И при пробуждении человек зачастую очень помнит причину вот этого
как
кошмара.
Как бы даже не может понять первые секунды, иногда где да. он спит
иногда
или
да.
нет.
Вот, поэтому, да. Но кошмары, опять же, они возникают вследствие очень разных причин. Это, конечно же, это может быть и вследствие стресса, так называемое посттравматическое стрессовое mm-hmm. расстройство, когда была угроза смерти, физическое насилие какое-то, либо очень сильная ситуация, смерть близких людей и так далее. И самое главное, что это может проявиться не сразу, а через несколько дней, недели, даже месяцев после возникновения стрессовой ситуации.
То есть что, это мозг отрабатывает
да,
вот
мозг,
стресс?
Безусловно.
Так это значит хорошо, что... да? Это значит, что человек, ну, как бы проживает, как в психотерапии, да?
Дело в том, что одним из таких главных регуляторов вот в системе реагирования на стресс и связи со сном является гиппокамп. Гиппокамп — это такой, ну, в переводе с латыни это морской конек, это такая, выглядит как морской конек. И вот эта структура, она отвечает именно за консолидацию нашей памяти.
Это часть мозга, да?
Часть мозга, да, часть мозга, которая отвечает за консолидацию памяти. А консолидация памяти, это означает, что она переходит из временной, она находится именно в гиппокампе, переходит в постоянную. Где постоянно находится, мы не знаем, она распределена по всему мозгу, потому что нет центра какого-то памяти. Есть физическая память, да, и мышечная память, временная, пространственная и прочее, прочее. И, по всей видимости, это зависит от именно синаптических связей во всем головном мозге. Так вот, второй процесс, не менее важный, и в аспекте кошмаров как раз-таки и адаптации к стрессу, это процессы реконсолидации, то есть переход из постоянной памяти во временную. То есть часть информации во время сна перемещается обратно в гиппокамп, где, так скажем, он снова реагирует, он с эмоциями абсолютно напрямую связан, и часть информации при перезаписывании стирается. И почему вот сон лечит, да, и почему кошмар в итоге, так скажем, приводит к улучшению ситуации? Потому что постепенно происходит потеря вот этой информации и ее удаление.
Как же интересно и полезно. Мы обязательно хотели бы вас еще позвать и разговаривать о сне, а вы, дорогие слушатели, пожалуйста, пишите нам ваши вопросы, потому что сон – это тоже часть жизни нашего тела, и, значит, эту правду мы тоже с вами должны отыскать.
А у нас сегодня в гостях был врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра медицины сна при МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин. Александр, спасибо вам большое.
Спасибо
за приглашение. Большое. Подписывайтесь на подкаст «Правда тела».
Правда тела.
Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.